Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я на недельке съездил в Стамбул, Черногорию и в Сербию. Неплохо там провел время. Стамбул – прекрасный, совершенно замечательный, потрясающий город. Обожаю там бывать, особенно когда снимаешь какой-нибудь номерок с видом на Босфор. Это самое прекрасное, умиротворяющее зрелище на свете. Берешь бутылочку винца и просто кайфуешь, наслаждаешься. Потом я оттуда полетел в Черногорию, там тоже неплохо провел время. Вспомнил, как я там прожил практически 8 месяцев. Как-нибудь расскажу этот сюжет, потому что там все начиналось очень хорошо и замечательно, а закончилось все довольно грустно, потому что там оказался абсолютно мерзотнейший хозяин, Бани Латкович, до сих пор не забуду этого гондона, который, собственно, обманул меня, кинул всех, кого только мог кинуть, спиздил деньги, не выполнил все обязательства, которые брал на себя. Короче, оказался совершенно полным гондоном, поэтому мне в свое время пришлось оттуда свалить. Я на машине с детьми уехал оттуда в Албанию, а оттуда на Украину. Там дети, собственно, пожили в моей киевской квартирке, а оттуда на самом-самом последнем самолете, который улетал из Украины в Москву, собственно, я перевез свою семью, а сам доехал на машине уже обратно. Это был 16-й год. Вот такая на меня нахлынула волна воспоминаний, а в самой Черногории оказался очень неплохой ресторан под названием «Напа», в котором действительно прям не по-черногорски вкусно и хороший выбор вин. Так что горячо рекомендую при случае. А так Черногория совершенно распиздяйская страна, и они как-то даже как будто получают от этого удовольствие, потому что там распиздяйство на каждом шагу, там пробки, дым, гарь, вообще все не работает, везде какие-то сплошные заторы, сервис такой через жопный, ну и даже в аэропорту у них совершенно полный трэш, абсолютно не могут какие-то простые понятные вещи сделать, чтобы просто люди зашли и посидели в комфортных условиях, как-то им это вот не дается. Зато Белград совершенно потрясающий, ты прилетаешь, там охуеннейший аэропорт имени Никола Теслы, там, конечно, пиздец с навигацией, потому что сначала ты прилетаешь в этот самый аэропорт, идешь на улицу, встаешь в очередь на такси, доходишь до таксиста, а те говорят, а где, значит, квиток? Ты говоришь, какой нахуй квиток? А говоришь, а надо было брать квиток в аэропорту, потому что иначе у нас тут стоит полиция, нам не разрешают просто садиться в такси. Поэтому ты оттуда идешь, значит, снова в аэропорт, берешь там квиток. Если по дороге тебя еще там не наебут какие-то мутные таксисты, надо брать только в специальном окошечке. И потом с этим квитком садишься уже в такси. А тут же, когда я садился в такси, смотрю, мимо проезжает Яндекс.Такси. Оказалось, что в Белграде прекрасно работает Яндекс.Такси. Его можно вызывать с обычной приложки. И самое главное, что он списывается с рублевой карты. То есть просто супер-пупер-мега подарок. Так что после этого я по Белграду катался исключительно на Яндекс.Такси. Это очень удобно и недорого. А еще не надо доставать иностранную карту, чтобы там расплачиваться. Вообще, Сербия произвела на меня очень хорошее впечатление. Последний раз я там был лет 10 назад. За это время все очень классно изменилось, появились нормальные отели, появились нормальные рестораны, Мишлен появился, в Белграде 14 ресторанов, которые имеют мишленовские звезды. Я сходил в ресторан под названием «Хома» и тоже могу его горячо рекомендовать. Короче, выдалась такая у меня прекрасная путешественническая неделька, поездил по разным странам, людей посмотрел, себя показал и вернулся в Москву. И сразу с самолета из Стамбула, который меня привез обратно в Москву, во Внуково, я поехал во Владимирскую область, в город Доброград. Это вторая важнейшая новость прошедшей недели. Сейчас я нахожусь как раз в городе Доброграде. До того, как я сюда приехал, я не знал, что это такое. У меня было единственное убеждение. Я думал, что это какой-то очередной коттеджный поселок, который просто назвался городом. Ну, как обычно это бывает. Кто-то сделает, там 10 домов называют это городом. И говорят, что вот у нас тут целая отдельная республика, и вообще все супер круто. Приезжаешь, ну такой, окей, ладно, хорошо. Я видал дачные поселки в своей жизни. Здесь вообще история полностью совершенно другая. Я был глубочайшим образом поражен. Во-первых, масштабом. Здесь 3000 гектаров, из которых освоено пока что только 500. Во-вторых, здесь есть все, что необходимо для жизни. Школа платная, школа бесплатная. Причем платная муниципальная школа там на 870 мест. Это просто, ёб твою мать, какой объем. Здесь огромное количество домов. Здесь есть таунхаусы, здесь есть многоквартирные дома, здесь есть просто участки под застройку. Здесь можно брать, самое главное, пока это еще не официальный город, а это сельское поселение, здесь можно брать сельскую ипотеку под 3%. Это супер-мега-пупер подарок. А помимо этого, здесь еще есть рассрочка. Можно взять рассрочку на 5 лет под 9%. Я напоминаю, что у нас сейчас ключевая ставка 18% с прошлой недели. Соответственно, можно просто держать деньги на депозите и платить здесь рассрочку, и, соответственно, все равно останется выгода. У тебя еще 9% годовых сверху накапает. В общем, здесь есть все, что необходимо. И больницы, и магазины, и доставки, и природа. И можно спокойно ездить там на самокатике, на велосипедике, гулять пешком. Есть 3 ресторана. Короче, это действительно настоящий город. И он будет расти еще дальше. У ребят планы развития до 2039 года. Пока что сделана первая очередь. Но здесь уже, в общем, видно, что все неплохо. Отличное место. Можно приехать, например, просто поселиться в гостинице, посмотреть на территорию, оценить, что здесь происходит. А здесь и свои овощи выращиваются, и своя рыбка, и еще есть своя особая экономическая зона. То есть, короче, сюда можно переехать всей семьей, инвестировать деньги, наслаждаться, получать удовольствие. Такой второй темы в России пока что ни у кого нет. Настоящий город, горячо рекомендую хотя бы просто приехать посмотреть, как бывает. Доброград – это город, который на свои частные инвестиции построил основатель Ascona Life Group Владимир Седов при активной государственной поддержке. А генеральный план города разрабатывал главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, который был главным архитектором Москвы с 96 по 12 год. Город построен по концепции Slow City, все самое необходимое находится в 15 минутах пешей доступности, но можно перемещаться и на самокате. В Доброграде ведется малоэтажное строительство. Можно купить квартиру в многоквартирном доме, можно купить себе отдельный таунхаус, типа вот такого, а можно купить просто участок земли и потом на нем поставить свой собственный дом. Кстати, в городе практически нет заборов, но если кто-то хочет свой пылесадничек отгородить, то для этого можно поставить забор не выше, чем 1 метр 10 сантиметров, для того, чтобы не перегораживать красивые виды. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ.
Интересно. Встречу с местным жителем.
Да, с первым жителем Доброграда.
В Доброграде большое количество детских площадок, которые все сделаны из экологичных материалов и рассчитаны на различные сценарии для детей разного возраста. Очень разного возраста. В Доброграде существует свой собственный дизайн-код, в соответствии с которым все коммуникации убраны под землю, поскольку город спроектирован с нуля, у него нет обременения, которое бывает у городов, которые формировались под гнетом истории. Здесь все сразу было продумано. И в отделке используются только натуральные материалы. Телеграм спустя 5 дней убрал возможность монетизации для российских каналов. То одна новость, то другая новость, то сначала монетизацию вносят, теперь монетизацию выносят. У меня, правда, в телефоне она не пропала, у меня висит закладка монетизация, но, видимо, через пару дней она тоже у меня исчезнет. Что это за хуйня, никто не может объяснить, но вот так. Аудитория Телеграма достигла 950 миллионов активных пользователей в месяц. Так нам сообщает Павел Дуров, потому что MAU — это месячное количество пользователей, которые пользуются тем или иным сервисом. Это очень важный показатель, на который дрочат все владельцы всех социальных сетей. И они, когда встречаются на своих тайных слетах среди тех, кто соревнуется, у кого хуй длиннее, каждый выкладывает на стол свою цифру, но вот у Павла Дурова теперь 950 миллионов. Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе. Нам рассказывают, что наши власти собираются придушивать YouTube, собственно, о чем я говорю уже второй год подряд. Я думал, что его придушат к прошлому сентябрю, сейчас вроде как собираются к этому сентябрю придушить. Вроде у кого-то стало уже работать хуже, а кто-то еще не заметил никакой разницы. Нам обещают, что сейчас на этой неделе YouTube будет говенее загружаться на 40%, со следующей недели говенее на 70%, и это пока что коснется только десктопных версий. То есть, кто смотрит со своего компа, у него будет хуево, а кто смотрит со своей мобилы, пока что у него останется все как есть. Сделано это для того, чтобы американская компания Google обратила внимание, типа, Россия здесь, ку-ку, привет, слышите нас, потому что Google абсолютно делает вид, что нас не существует, срать хотел на все русские законы, ведет себя отвратительно, стирает каналы, а он этого делать не имеет права. И не потому, что это частная компания, которая может делать все, что угодно, а потому что YouTube — это больше, чем частная компания. Это как если бы кто-нибудь построил стадион частный, но не разрешал бы туда заходить людям, у которых вот такая-то, например, национальность. Это вот примерно настолько же недопустимо, то, что делает Google. Когда он стирает те каналы, где транслируется точка зрения, которая по какой-то причине Гуглу не нравится. Например, если ты скажешь на Ютубе, что вторжение России на Украину мотивировано, то сразу те каналы нахуй стирают. А если ты будешь как, каждый раз как попугай говорить, что оно не мотивированное, такая методичка есть из Вашингтона, то тогда твой канал может там остаться. Таким образом, они, собственно, отделяют своих от чужих. Но нам это не подходит, нам это не нравится, поэтому сейчас Ютубу, кроме штрафов, наконец прилетает уже физическое предупреждение в виде того, что его пользователи просто не смогут им пользоваться. Для Ютуба это будет, конечно, грустная история, и плюс все то, ради чего они старались, стирая русские каналы, окажется бессмысленным, потому что если русская аудитория не сможет ходить на YouTube, тогда какой смысл там стирать каналы? Просто все, что YouTube делает для влияния на Россию, перестанет работать, потому что тогда YouTube смогут пользоваться только люди откуда-нибудь из Казахстана. А люди из России не смогут, потому что у нас есть ВК-видео и другие замечательные продукты, которыми можно пользоваться вместо YouTube. В общем, сначала нам говорят, что YouTube замедлит, у кого-то он замедлился, у кого-то не замедлился, но продолжаем следить за развитием сюжета. Я ставлю на то, что все-таки в какой-то момент его забанят, потому что нельзя себя так хуево вести. Бакальчук и ее муж обменялись заявлениями о Wildberries и своем браке. Это очень грустная история, я был совершенно не в курсе. Дело в том, что я с ребятами знаком, и с Владиславом, и с Татьяной Бакальчук. Это, помимо всего прочего, наши прекрасные заказчики. Мы делали до Wildberries дизайн сайта, а также дизайн корзины. Это один из кейсов, который я очень люблю, потому что, когда мы сделали Wildberries редизайн корзины, у них конверсия повысилась на 15%. То есть все затраты на дизайн они отбили минуты, наверное, за 3. Я думаю, неважно, сколько стоила наша работа, она оказалась очень выгодной, классное вложение. Собственно, для этого нужен дизайн, приходите к нам, заказывайте дизайн. Дизайн — это инструмент, который работает, который помогает зарабатывать деньги, а не красивые картинки, если вдруг кто-то почему-то не знал. Этим мы и занимаемся последние 29 лет. В общем, очень грустная история. Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся. При этом у Владислава был 1% акций Wildberries, а 99%, соответственно, было у Татьяны. Ну и понятно, что такой миноритарий не может слишком сильно влиять на то, как компания дальше существует. У них, видимо, случилась какая-то ссора, которую они не смогли решить за закрытыми дверями. Почему-то это все вышло в общественное поле. Владислав Бакальчук поехал к Кадырову. Кадыров сказал, что сейчас вернем жену в семью. Я считаю, что все семейные вопросы надо решать в тишине, а когда целый глава региона говорит, что он вернет жену в семью, это не самый лучший сценарий и не самое лучшее развитие событий. По крайней мере, я бы не хотел, чтобы моей семьей кто-нибудь на таком уровне занимался. В общем, в любом случае, Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале сказала, что это не рейдерский захват, а Владислав Бакальчук именно в этом обвинил свою бывшую супругу. Она сказала, что это просто развод. Желаю ребятам все-таки помириться, найти возможность встретиться друг с другом, решить все за закрытыми дверями, не выносить это в публичную плоскость, в том числе, чтобы дети тоже не страдали. Ну а дальше бизнес — это бизнес, он приходит и уходит, в этом нет ничего страшного. Дождь, двоеточие. Сулейман Керимов организовал встречу Владимира Путина с Татьяной Бакальчук. После этого президент одобрил слияние Wildberries и Rus. Для меня эта история немножко странная и удивительная. Собственно, с этим удивлением Владислав Бакальчук приехал к Кадырову и сказал, что как так, компания Rus Outdoor, которая занимается рекламой, она в 100 раз меньше, чем Wildberries, но как они собираются объединиться и слиться вместе? А Татьяна Бакальчук говорит, что я лучше знаю, что я делаю, потому что мне вот нужен рекламный рынок тоже, потому что как-то вот сейчас будем хитрожопо скрещивать marketplace с рекламой. Не очень разбираюсь ни в бизнес-модели маркетплейса, не в бизнес-модели рекламного бизнеса, но в любом случае, когда муж едет к Кадырову, а жена едет к Путину, получается такая ситуация, в которой непонятно у кого крыша круче, так что можно только запастись попкорном и следить, что будет дальше. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети, на мою страницу во ВКонтакте, а также на мою страницу в Дзене, в Одноклассниках, в Телеграме, в Телетайпе, в ТикТоке и в Инстаграме. А все выпуски самых честных новостей смотрите в ВК-видео. Для этого я рекомендую скачать отдельное приложение или можно поставить его на телевизор. Там тоже есть приложение ВК-видео. А также, если вы едете за рулем или бежите по какому-нибудь парке и вы хотите слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста, то для этого я рекомендую слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК-музыке. Кстати, пинг-понг и настольный теннис — это две разные игры. Отличаются они ракетками. Столы у них абсолютно одинаковые и мячики одинаковые, хотя в настольном теннисе можно играть только белыми мячиками, а в пинг-понге можно еще и оранжевыми. Короче, разница в ракетках. И если в пинг-понге это такая ракетка, у которой здесь просто наждак, можно просто хуячить по мячику, то в настольном теннисе резиночка, которая позволяет закручивать мяч. И это принципиально другая игра, собственно, поэтому она называется настольный теннис. Потому что в большом теннисе мы тоже закручиваем мяч. В Доброграде реализована концепция дворов без машин. Поэтому тут нет машин, и поэтому дети могут спокойно играть, что является, конечно же, огромнейшим подарком не только детям, но и их родителям, потому что детям есть где поиграть. Кстати, очень крутая деталь, на которую я сразу обратил внимание, это газовая труба. Дело в том, что это моя личная персональная боль. В России практически всегда все газовые трубы покрашены желтым цветом, хотя в городах это делать не обязательно. Желтым цветом газовые трубы надо красить только на предприятиях, потому что это цвет опасности. А в городах не нужно. Но у нас в России даже у Кремля газовая труба, которая идет по кремлевской стене, она тоже покрашена желтым цветом, что, конечно, является примером абсолютного безвкусия и непонимания сути вещей. Здесь ребята поняли суть вещей, поэтому они газовую трубу взяли и покрасили в цвет фасада. Когда она идет на темном фасаде, она темная, на светлом фасаде она светлая и не бросается в глаза, не раздражает. Это супер-пупер-мега-лайк. В городе существует трехступенчатая система оказания медицинской помощи. Для самых простых случаев существует кабинет врача общей практики, если случай чуть посложнее, существует поликлиника, а если еще более сложный случай, то для этого есть первый клинический медицинский центр, самое крупное медицинское частное учреждение в области. Город условно поделен на три зоны – активная, светская и усадебная. Активная зона для самых молодых и движущихся, светская зона для людей, которые любят уже чуть поспокойнее, а в усадебной зоне люди любят вести более размеренный, более спокойный образ жизни. Кстати, вся вода здесь идет из артезианской скважины, поэтому ее можно пить прямо из-под крана. Отсюда пить не стоит. Кстати, самое важное, можно в этом месте вообще поставить ролик на паузу, дальше не смотреть. И надо сказать, что как только я рассказал о том, что здесь есть сельская ипотека, и можно взять кредит на 12 миллионов под 3%, вся съемочная команда побросала камеры и убежала срочно в офис продаж, потому что такого предложения вообще просто не бывает. Короче, можно взять 6 миллионов на одного человека, если есть семья, то, соответственно, можно взять 12 миллионов, будет созаем. И эта ипотека на 3% распространяется на, собственно, земельные участки, на таунхаусы и на квартиры в многоквартирных домах. Бегом. Площадь Европы в Москве переименовали в Площадь Евразии. Всего 22 года в Москве просуществовала Площадь Европы. Это был совместный российско-бельгийский проект. Брюссель, когда стал столицей Евросоюза, собственно, они начали ездить по разным городам и странам для того, чтобы там строить площади Европы, чтобы показать, что вот какие мы влиятельные ребята. Сейчас, соответственно, Европа уже становится недружественной территорией. Английский язык уже кто-то называет недружественным. Короче, происходят маразматические процессы и такой обскурантизм. Ну, что поделаешь, у нас страна и не такое видала. Как придет, так уйдет все это. Но теперь Площадь Европы называется Площадь Евразии. Самый прикол, что посреди площади Европы стоит скульптура, которая называется «Похищение Европы». Так что теперь скульптура «Похищение Европы» будет находиться на площади Евразии. А еще смешно, что рядом с этой скульптурой находится установленный в 1954 году закладной камень в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Как идут годы и как быстро меняется обстановка. Михалков заявил, что не доносил на Беркович и не парился в бане с Бастрыкиным. Михалков сказал, что донос — это что-то плохое, а он ничего плохого не делал. А в баре с Бастрыкиным он не парился, но если при случае его позовут, то он не против. На Украине объявили в розыск Петрова и Баширова. Александр Мишкин и Анатолий Чипига — это их настоящие имена. Это те самые ребята, которые прославились тем, что они в 2018 году ездили в английские Солсбери для того, чтобы там посмотреть на шпиль. С тех пор они стали известны, и их практически всегда где-то что-то в мире, когда сгорает, или какой-нибудь военный завод в Европе вдруг начинает почему-то возгораться, обязательно рядом рисуют их портреты, типа «мы тут ни при чем, просто мы приехали торговать таблетками и протеином». Но вот теперь не прошло и 6 лет, они объявлены в розыск и на Украине. Росгвардия предложила выдать сотрудникам Центробанка автоматы и пулеметы. Я не думаю, что шло как-то руководство Росгвардии по улице и рассуждало, какую бы сделать что-нибудь приятное для руководства Центрального банка. Например, разрешить им носить пистолеты, автоматы и пулеметы. Очевидно совершенно, что это само руководство Центробанка попросило у Росгвардии право себе носить оружие в каких-то особых отдельных оговоренных случаях. Ну и, собственно, Росгвардия не стала ребятам в этом отказывать. В Можайске начинается строительство комплекса для производства утиной печени фуагра. Наконец-то заживем, теперь у нас в Можайской области будет производиться 35 тонн фуагры в год. Любимым тортом россиян оказался чизкейк. Правильно, всегда надо говорить тортом, а не тортом. Есть люди, которые говорят тортом, они не правы. В общем, какие-то ребята проанализировали количество тортов, которые продаются в России, и оказалось, что на первом месте находится чизкейк, на втором — Наполеон, а на третьем месте — медовик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас любимый торт, что вы чаще всего покупаете и чаще всего заказываете в кафешках. На видео сняли британского полицейского, который бьет ногами по голове мужчину в аэропорту Манчестера. Нам всегда рассказывают, какие ужасные полицейские в России, какие прекрасные, милые, законопослушные в других нормальных цивилизованных странах, а не то, что в нашем Мордоре. Но тут вот замечательные кадры из Манчестера нам присылают, где какой-то мент не справился с чуваком, который лежит уже на земле, вместо того, чтобы просто надеть на него наручники и просто чинно и аккуратно проводить его в комнату для полиции. И он его сначала пиздит ногой прям по еблищу, а потом еще сверху наступает ему на голову, а потом только уже после некоторого времени садится на него и надевает на него наручники. Короче, абсолютно лютая дичь. Там, конечно, начальство полиции Манчестера сказало, что это ужасно, уже наш сотрудник отстранен от дел, но, тем не менее, такого сотрудника они воспитали, который так себя ведет. При том, что это происходит в аэропорту, и понятно, что человек, который туда прилетел, он совершенно точно без оружия. При этом как-то так это волшебно работает, что когда такие кадры к нам приходят из Великобритании, все продолжают считать, что там полиция прекрасная, воспитанная, все хорошо, и можно на нее полагаться, потому что она законопослушная и вообще на страже интересов людей, а в России полиция ужасная, кошмарная, не соблюдает законы. И как эта точка зрения поддерживается на плаву, при том, что к нам приходят вот такие кадры, для меня является глубочайшей загадкой. Пропавшая 17-летняя девочка, найдена живущей с 44-летним незнакомцем, сообщили полицейские из Мичигана. Какая-то девка ушла из дома, нашла какого-то мужика, стала с ним жить, но дальше ее нашли, вернули, отвели в какой-то там ювенальный центр. Мужику сейчас собираются вроде как пиздюлей каких-то навалять, хотя не очень понятно за что, потому что возраст согласия 16 лет, захотела с каким-то мужиком жить и ушла. А вот мы в образовательном кластере Доброграда. Слева от нас находится детский сад «Мир». Там от 3 до 6 лет детей готовят, а потом они плавненько, бесшовненько переходят в школу «Мир», где учатся уже с 1 по 11 класс дети. У них есть полностью индивидуальная программа. Они первую половину дня учатся по стандартной программе, а вторую половину дня у них идет проектная деятельность, а также всякие кружки, секции и прочие вещи, которые специально custom-made для школьников и занимаются проектной деятельностью. Например, в прошлом году дети сами разработали проект собачьей площадки, которая сейчас строится как раз в Доброграде. Так что дети увидят результаты своего труда прям напрямую, и вполне может быть, что скоро мы узнаем о большом количестве самых разных интересных людей, которые прошли вот этот замечательный образовательный путь и достигли замечательных результатов. Доброград — это не только полноценное место для жизни, но и полноценное место для отдыха. Здесь есть 4-звездочный отель на 350 мест с круглосуточным ресепшеном, в котором есть все необходимое. А также здесь 3 ресторана, спа-комплекс, круглогодичный бассейн на улице, театр на 3000 мест прямо на реке находится, на Запруде. Зимой, когда все замерзает, там проводится ледовое шоу. Кстати, этот самый театр является единственной официальной площадкой Большого театра, где выступает Большой театр за пределами Москвы. Любимое место прогулок жителей Доброграда – лесная тропа. Здесь приятно гулять и днем, и вечером. Вечером лес прекрасно подсвечивается, который так же красив, как и моя прическа. И вообще замечательное место прямо в самом центре города. Американская певица пьяная исполнила гимн США перед бейсбольным матчем. Американская кантри-певица Ингрид Эндрес, которая была 4-кратной номинанткой на Эмми, пришла в жопу бухой на стадион, спела песню, не попадая в ноты. Ей очень стыдно, она уже уехала в алкоголический рехаб, сказала, что передает оттуда всем привет. $131 000 тонн за 205 дней, двоеточие. В Казахстане зафиксирована крупнейшая в истории утечка метана. Дело было в 2023 году, а сообщают нам об этом только сейчас. Короче, дырку уже залили, все нормально, газ больше не выходит. Новый вариант COVID-19 распространяется в Австралии. Всем похуй. Шокирует. Врачи извлекли из желудка женщины огромный ком волос весом в 2 фунта. Такой ком волос называется безуар. Обычно это какая-то шерсть или какие-то волосы свалявшиеся, которые превращаются практически в камень. В желудке у козла обычно это находили. А тут какая-то женщина, видимо, у нее какое-то есть расстройство поведения или что-то, она жрет свои волосы с утра до вечера. Короче, нажрала она этих волос на целых 2 фунта. У нее огромный ком лежал в желудке 2 года. Она не могла нормально есть, ее тошнило, ей было плохо. В общем, этот ком при этом еще прощупывался снаружи. То есть можете себе представить, какой там кошмар. В общем, врачи сделали операцию, достали оттуда волосы, и все хорошо. Девушка сейчас продолжает питаться обычной нормальной едой, и больше ее не тошнит. Китаец стал популярным в сети из-за того, что ежедневно проезжал 320 километров, чтобы быть со своей женой. Пользователи сети называют это любовью. А можно было просто бабе своей купить квартиру поближе и не страдать каждый день, и не ездить по 2 часа в одну сторону на работу только потому, что она находится хрен знает где. Женщина, которую переехали поезда метро, поднялась на гору Килиманджаро. Какая-то несчастная женщина, которая ёбнулась на рельсы в лондонском метро, ее успела переехать 2 поезда. Один ей отрезал ногу, другую руку. Ну, в общем, сейчас ей приделали протезы, и она поднялась с этими самыми протезами на гору Килиманджаро для того, чтобы почувствовать себя полноценной, потому что до этого она тоже на эту гору залезала, когда у нее еще руки и ноги все были на месте. Пара найдена мертвой при попытке пересечь Атлантику. Какие-то ребята соорудили себе яхту, которая должна была быть супер-мега-пупер зеленой, чтобы там вообще просто ничего нигде не коптилось. Все исключительно на парусах, на электричестве. Какую-то батарею из Теслы выковырили и тоже себе там ее приделали. В общем, все было хорошо, должны были просто переплыть Атлантику. А это, в общем, довольно простой маршрут. Куча людей на яхте делают это в одно рыло вообще без проблем. И тут они, значит, уплыли, а потом хуяк, и куда-то их на каком-то спасательном плоту выносят на какой-то берег, а они там мертвые. Что точно случилось, никто не знает, потому что не сигнал. Бедствия ничего не было. Наверняка у них была какая-то свистелка-перделка для того, чтобы хотя бы просто послать сигнал SOS. Но самая такая правдоподобная версия, которая, наверное, случилась, это то, что ночью они, когда шли на автопилоте, какой-нибудь там контейнер-воз просто их раздавил и даже не заметил. Ну, соответственно, они единственное, что успели просто прыгнуть на какой-то плот. Ну, а дальше в океане, соответственно, полностью были дезориентированы. Видимо, там ни воды, ни еды, ничего не было. Вот так они грустно и умерли в один день. Оскорбительный акт туристки в отношении статуи во Флоренции вызвал возмущение. Какая-то женщина решила выебать статую Бахуса, который, в принципе, для этого и предназначен, потому что Бахус — это вообще бог веселья, ебли и всякого непотребства. Какая-то женщина во Флоренции на него залезла и имитировала половой акт со скульптурой. Но поскольку там никаких законов об оскорблении скульптуры Бахуса нет под руками, люди просто в соцсетях возмущаются, и статья рассказывает о том, как, кто, где, какое возмущение успел выразить. Активист по борьбе с китобойным промыслом и соучредитель Greenpeace Пол Уотсон арестован в Гренландии. Greenpeace — это такая ужасная террористическая организация, абсолютно бессмысленная. Нужно все их акции абсолютно просто игнорировать и не давать им никакого микрофона, потому что это гнусные пиздоболы и климатические активисты, которые просто с большим стажем. Поэтому может даже сложиться ощущение, что это какая-то серьезная уважаемая организация. Нет, это хуйня на постном масле. В общем, короче, один из основателей Greenpeace, который теперь борется с японцами, потому что у японцев есть китобойные суда, а он говорит: нет, я хочу защищать китов, потому что вот все, жить не могу спокойно, пока японцы жрут своих китов. А японцы построили еще какой-то новый супер-пупер китобойный траулер и поплыли на нем. Так они китов бьют у себя рядом с Японией, типа это их личное дело, а так они поплыли куда-то в Южное море, где этих китов развелось просто пиздец сколько. Там их просто можно еще на 100 лет их можно перерабатывать, и вообще никто не заметит их пропажи. Потому что последние 50 лет китов никто не добывает, потому что раньше их добывали ради масла, а сейчас все придумали синтетическое масло, поэтому на китов всем насрать, они там плавают, множатся, их сейчас стало очень много. А японцы любят их покушать, ну а какой-то, значит, активист из Greenpeace решил, что он будет им мешать. Ну, японцы сказали, что ах ты гондон, сука, нам мешает жить, поэтому вот тебе, значит, ордер на арест через Интерпол. И когда этот хер приехал в Гренландию, которая, в общем, довольно далеко от Японии, он просто приехал заправить свое судно, тут его арестовали, потому что, смотрите, вот у нас от японцев есть ордер на арест. Ну, вот сидят, чешут репу, можно ли арестовывать человека, который борется с японцами, которые хотят есть китов, или нельзя. Посмотрим, чем закончится. В Берлине климатическую активистку приговорили к реальному тюремному сроку. Очередная климатическая дура, которая приклеивала себя рукой к дороге, портила витрины и вообще всячески себя плохо вела, получила 1 год и 4 месяца тюрьмы. На мой взгляд, это маловато, потому что за такой короткий срок дура не поумнеет. Концепция Доброграда заключается в том, что сначала была готова вся инфраструктура, все спортивные площадки, все объекты, ресторан, все коммуникации под землей проложены, всякие там штуки-дрюки, парки. Вот это все сначала было сделано, и только потом началось строительство жилищных объектов. Поэтому люди приехали сразу не в чистое поле, где некуда сходить, а на все готовенькое. Ми-ми-ми-ми-ми — это пешеходный переход для ежиков. Они могут здесь спокойно переходить, им ничто не угрожает, потому что они тут живут. А еще тут есть лисы, лоси и всякие другие животные. Все соответствует правде, кроме того, что ежики не едят яблоки, соответственно, они их на себе не носят, только в мультфильмах носят. А так, в обычной жизни ежики едят всяких червей, муравьев, саранчу, каких-то кузнечиков, жуков и так далее. В общем, ежик — это такое существо, которое очень любит питаться всем тем, что живет в земле. Ну и если оно живет в земле, соответственно, это значит, здесь все хорошо с природой. Внутри города заборов практически нет, зато снаружи забор стоит. А также в городе существует своя собственная служба охраны, патрульная машина каждый час проезжает по городу, а также все просматривается видеокамерами, ну а допуск на территорию осуществляется с помощью Face ID. А еще у жителей есть свое собственное мобильное приложение, здесь можно сделать все, от заказа еды из ресторана до бронирования гольф-поля, а также можно кого-нибудь прописать, например, в своем таунхаусе. 12 человек погибли в результате несчастных случаев в сельском хозяйстве в Швейцарии. Нам рассказывают, что в этом году в сельском хозяйстве Швейцарии погибло по дурости 12 человек. Один сгорел в амбаре, на другого упала какая-то бочка, третий попали под какую-то молотилку. Короче, говорят, нужно все-таки к своей жизни относиться аккуратнее. Турция может построить военно-морскую базу на Северном Кипре при необходимости, заявил Эрдоган. Северный Кипр — это территория, которая вроде как не Турция, а вроде как автономная республика, хотя на самом деле Турция. Туда летают самолеты из Стамбула, там турецкая лира, там вообще все хорошо, живут турки. Это отдельное государство. Хоть оно и находится на острове Кипр, при этом это отдельная страна, у которой все хорошо. И еще самый прикол, что турки туда даже проложили специальный подводный трубопровод с пресной водой из материка. Это охуеннейший совершенно проект. Они просто взяли пластиковые трубы, погрузили их в воду, и они прям под водой на глубине там типа 50 метров идут, соответственно, на остров. Поэтому у них всегда большое количество свежей воды. А тот Кипр, который греческий, у них воды нет нихуя, у них какие-то опреснительные установки, у них просто они торгуют там какими-то своими древностями. Вообще самая скучная территория на Земле. А Северный Кипр прекрасный, красивый, и в том числе там есть замечательный заброшенный город Фамагуста, который сейчас открыли. Туда можно приехать, прийти, посмотреть, как люди жили в 75-м году. Долгое время там все оставалось на месте, потому что когда турецкие войска подходили к этому городу, греки все побросали, и там были накрытые столы с вилками, ложками, потом, конечно, все это спиздили, ездили за все эти годы. Все равно там стоят здания, стоят строительные краны, стоят всякие разные, значит, магазины, тыры-пыры. Товаров там уже нету, зато интересно, в некоторых местах остались всякие вывески, наклейки, рекламы и так далее. Но, тем не менее, мы можем получить представление о том, как выглядел курортный город в 75-м году. А также там очень интересно, что, например, контора по прокату машин, она называется self-driving car. То есть тогда еще слово self-driving имело совершенно другое значение. Типа, когда ты сам водишь машину. А сейчас self-driving — это когда у тебя машина беспилотная. В общем, есть такой Северный Кипр, он принадлежит Турции, и время от времени Эрдоган вкидывает такой панч для того, чтобы пердаки подорвать у Европы, что если будете себя плохо вести, открою там военно-морскую базу. Звучит это примерно так же, как если бы Россия сказала, что она откроет военно-морскую базу, скажем, в Абхазии. Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции. Турки, конечно, очень не против были бы сделать Кипр своим, но пока что это по ряду причин еще не получается, потому что это как-то очень осложнит мировую дипломатию, потому что не всем разрешено просто так брать и какие-то земли себе присоединять. Но у турков есть замечательный мем, мы можем взять карту Кипра, повернуть ее на 162 градуса, поехать чуть-чуть на север, и она как раз типа ровно идеально вписывается в контур Мраморного моря, как раз который принадлежит Турции. Вот так вот турки себя развлекают. Алиев пообещал помощь заморским территориям Франции в обретении независимости. Это один из самых странных конфликтов на земле, но тем не менее он давно продолжается. Азербайджан страшно срется со Францией, и они все время обмениваются какими-то заявлениями. Франция все время что-то там в сторону Азербайджана пердит, Азербайджан все время говорит: пошли нахуй. В общем, короче, сейчас Алиев жирно троллит французов, говоря, что мы будем помогать заморским территориям всем, чем только сможем. Понятно, что для Франции такие слова являются максимально возмутительными. Шейх Хамдан запускает план психического здоровья стоимостью 105 миллионов дирхамов, чтобы помочь жителям Дубая адаптироваться к ритму жизни. Видимо, шейх прошел терапию, проработался и решил, что делает хорошее, и теперь что бы согражданам не сделать то же самое. Так что, короче, сейчас у психотерапевтов в Дубае будет много работы. А вообще, психотерапия — это замечательная вещь, нужно ей пользоваться только по назначению. Если у тебя есть какой-то сложный запрос или какая-то неразрешимая вещь, например, ты очень жадный, и тебе как-то становится не очень, даже, может быть, комфортно от того, что ты такой жадный, ты можешь сходить к специалисту, немножко с ним побеседовать, проработать и так далее. Самая ужасная вещь на свете, ни в коем случае нельзя это делать, потому что это разъебывает психику напрочь и просто срывает резьбу. Это рекреационная психотерапия, когда просто ты идешь, годами просто сидишь, изливаешь душу, потому что там сидит такой человек, который как лучшая подружка, только он с тобой не спорит, который просто все принимает такой. Просто денежку платишь, говоришь ему чего угодно, и он совсем согласен. Вот это самая ужасная вещь, потому что там люди реально себя сводят с ума. Это такая большая проблема современного города, потому что все, кто пошли в психотерапию, себя проработали, как правило, ничем хорошим это у них не закончилось. Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков в Афганистане. В Афганистане использовались охуеннейшие катапульты с тетивой, там по три мужика натягивают такую рогатину и, значит, посылочку переправляют через границу, потому что летит она достаточно далеко. Но теперь, значит, пришли талибы, все эти катапульты покромсали, сожгли, но если что, конечно, местные фермеры мака могут сделать новые катапульты, но пока что героин в Афганистане производится в минимальных количествах. Так что за это надо сказать талибам спасибо. Нет, чешский наемник не давал показаний о том, что Украина устроила резню в Буче. Российская пропаганда ликовала, когда в Чехии арестовали наемника, который в Буче занимался абсолютно непотребным пиздецом, который убивал там людей, который грабил, вообще рассказывал, что он видел, как насилуют. Типа, это очевидно, значит, это происходило при нем. Не уточняя, кого там насиловали, пленных русских солдат или несчастных женщин, но в любом случае, этот самый чешский наемник, его судят вроде как за то, что он спиздил какие-то вещи из домов жителей Бучи, а при этом он говорит, что мы там были и расстрельной командой, и полиции, и законом. Ну и, соответственно, русская пропаганда для нее — это супер подарок, потому что вот, смотрите, это тот самый человек, который убивал, значит, жителей в Буче. А западная пропаганда, она, ей очень больно, что есть такие слова, что вообще, в принципе, этот хер что-то там в суде рассказал. Поэтому они сейчас борются не с тем, что этот чувак пытается его как-то отменить или сказать, что он на самом деле не существует. Они пытаются с помощью факт-чекеров, а как только мы видим большую статью, которая написана факт-чекерами, это значит специальная отмывочная команда, которая должна исправить репутацию. В данном случае уже из заголовка понятно, что типа чувак не давал показаний о том, что Украина устроила резню в Буче. И мы, если не читаем дальше, можем подумать, что это просто русская пресса все придумала, что чувак вообще что-то другое говорил в своей речи в суде, а на самом деле он там говорил, что действительно мы расстреливали. Просто факт-чекеры, которые, если внимательно читать эту статью, они сообщают о том, что этот самый чешский наемник не сказал, что он убивал мирных жителей, а сказал, что просто убивал. А кого он убивал, он не уточнил. Поэтому нам факт-чекеры говорят, что нельзя сделать вывод, что Украина устроила резню в Буче. Потому что, естественно, им надо рассказывать, что там резню устроила Россия, а то, что там был чешский наемник, который без суда и следствия убивал каких-то людей, это типа не важно, потому что на самом деле он имел в виду что-то другое, а что мы пока не знаем. Так что осталось только доехать до этого чешского наемника, если он еще будет жив, и узнать у него, кого же он там расстреливал. Венгрия заблокирует 6,5 миллиардов евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к Лукойлу. Венгрия обиделась на Украину, потому что Украина ввела санкции против Лукойла, соответственно, нефть Лукойла не может поступать в Венгрию. Венгрии сказали: пиздец, а чем нам, собственно, топиться, нам нужна нефть дешевая, хорошая, русская, которую мы так любим, а Украина, которая злая, плохая, не дает нам эту нефть. Давайте мы тогда, значит, заблокируем помощь военную от Европейского Союза, потому что у нас есть право голоса. Венгрия все-таки член Евросоюза, того самого, в который Украина хочет войти. Просто Украина хочет войти в Евросоюз, в котором есть страны, у которых есть разное мнение. В том числе есть такая страна, член Евросоюза, которой не нравится, как себя ведет Украина. Поэтому она блокирует ей военную помощь за то, что Украина блокирует нефть. А это добрый вейк-парк. Самый большой вейк-парк в России. Его площадь 25 тысяч квадратных метров. Здесь на скорости 30 км в час ребята восьмером могут кататься на кругу длиной 750 метров. Здесь самые большие опоры из всех вейк-парков в России — 14,5 метров. Это место уникальное во Владимирской области, потому что здесь есть единственный во всей Владимирской области не просто подземный переход, а подводный переход. И мы сейчас пойдем туда. А это пляжная зона, куда мы пришли по подводному переходу. Здесь глубина купания от 160 до 180 сантиметров. Fitch понизил рейтинг Украины до преддефолтного уровня. Международное агентство Fitch Ratings понизило вероятность неизбежного дефолта на Украине с возможного до неизбежного. Было CC, стало C. Утром танки, вечером лом, двоеточие. Украина резко увеличила экспорт металлолома. Из этого заголовка можно сделать вывод, что на Украине большое количество военной техники приходит в негодность, и украинцы сдают эту военную технику на металлолом. То есть с утра им приезжает танк «Абрамс», а вечером он уезжает уже в Германию на переплавку. Украинцы разбирают Тесла на аккумуляторы из-за дефицита электричества. Журналисты Financial Times нашли какой-то гараж, в котором местные жители из разбитой Теслы выковыривали аккумуляторы, потому что на Украине сейчас большая проблема с энергетикой, и во многих крупных городах электричество дают буквально по пару часов в день. Поэтому люди успевают зарядить свои мобильные телефоны или немножко там как-то помыться и что-то в интернет сходить, а так все остальное время света там нет. Поэтому, естественно, если есть возможность где-то завести аккумулятор или какой-нибудь генератор, люди этой возможностью не пренебрегают. Bloomberg, двоеточие. Польша ожидает новый наплыв беженцев с Украины из-за разрушения ее энергетики. Собственно, приближается зима. Если сейчас тепло, все хорошо, можно жить и без электричества, то когда будет зима, там наступят не очень легкие времена, поэтому предполагается, что большое количество людей с Украины снова двинутся куда-то в сторону Европы, просто для того, чтобы немножко погреться. Настолько там сейчас разъебана энергетическая инфраструктура. Это называется война. Госдума запретила военным использовать гаджеты на передовой под угрозой гауптвахты по приказу командира. Но теперь, если все гаджеты будут объявлены незаконными, соответственно, появится возможность любого человека, который есть на передовой, наказать просто за то, что у него есть гаджет. А без гаджета все равно в любом случае никакой войны нет. В общем, короче, такая оказывается правовая яма, поэтому все военкоры на перегонки говорят, что пусть депутаты толстожопые, которые сидят в своих кабинетах, сами оторвут свои задницы и отправятся на фронт и посмотрят, как там люди воюют. А после этого пусть напишут законы. С другой стороны, надо помнить, что мы живем в стране, где суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Кстати, многие ребята думают, что эту фразу придумал чуть ли не Салтыков-Щедрин, что ей там 150 лет, а на самом деле эта фраза появилась в 90-е. Не знаю, кто ее автор, но в любом случае фраза настолько замечательная и талантливая, что является теперь частью нашего русского культурного кода. Приехавший с СВО десантник сходил за пивом с АК-74, получил срок и снова уехал воевать. Какой-то чел вернулся с войны, сидел в расположении своей роты, начал там выпивать, ему показалось мало. Тогда он пошел в комнату, где хранится оружие, там был солдат на страже, он, значит, используя свой авторитет, приказал ему выдать оружие, а солдат, значит, не мог, видимо, послать его в жопу, хотя на самом деле должен был. Он взял автомат АК-74, взял еще двоих сослуживцев, и они поехали в магазин «Вкусняшка», где он у продавщицы потребовал самого вкусного пива. Ну, в общем, когда этот эпизод попал на видео, соответственно, чуваку сказали: извини, чувак, так вести себя нельзя. Мало того, что бухой, приехал с оружием, а еще он передернул затвор еще там, хотя он был и не заряжен, но в любом случае продавщица таких подробностей не знала, естественно, там обосралась. Поэтому чуваку сказали: нужно исправлять свою вину, давай снова обратно на войну. МК, база и МЭШ, двоеточие. Глава НИИ, работавший с гособоронзаказом, пытался поджечь себя на Красной площади. В принципе, любой человек, который в публичном месте себя обливает бензином и поджигает, у него не все в порядке с головой. Поэтому в первую очередь такие пациенты должны быть отправлены в психбольницу. А тут тем более деду 74 года, поэтому явно там у него чердак уже протек. Таинственный план заставил Россию обратиться в Пентагон с редким в последнее время звонком. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает нам, что Ллойду Остину, министру обороны США, поступил звонок от Андрея Белоусова, министра обороны России, где тот сказал, а точно ли американцы уверены, что вот какая-то хуйня, которая там сейчас затевается на Украине, точно ли американцы хотели бы в ней принять участие? Потому что нам придется ответить, будет эскалация, и, короче, никому это не понравится. Остин сказал, первый раз слышу, что за хуйня, вы там, конечно, себя хорошо ведите и вообще там соблюдаете права человека и демократию, но очень любопытно, спасибо большое, дорогой коллега, что рассказали мне о том, что готовятся, потому что мне это совершенно не нравится, и мы вообще были не в курсе. Тут же позвонил своему коллеге на Украину и сказал, что если вы собираетесь эту хуйню сделать против русских, то лучше не делайте, потому что мы вас сразу отговариваем. Нам такая хуйня не нужна. Все ваши планы утекли, русская разведка сработала, и она узнала, что вы там готовите какую-то хуйню, но нам эта хуйня абсолютно не нравится. При этом подробности того, что они там собирались сделать, нам не уточняют, но, по крайней мере, сам факт того, что этот материал выходит и что нам это объясняют, говорит о том, что все-таки существует связь между Россией и Америкой. И все-таки это как два взрослых договариваются о том, что если где-то какой-то, значит, буйный подросток в виде Украины сделает какую-то лютую дичь, что все-таки два взрослых заранее понимают, что они к этому не хотят иметь отношения, и подростка таким образом от этого пытаются уберечь. А те эпизоды, которые Украина делала самостоятельно, думая, что это как-то классно, хорошо, замечательно, типа запустить дрон в здание Сената в Кремле или взорвать Крымский мост, американцам эти истории очень не нравятся, поэтому они, собственно, и не дают разрешения на использование дальнострельных всяких оружий, потому что иначе украинцы хуйнуть куда-нибудь туда, куда хуячить не надо. В Доброграде находится первое во Владимирской области гольф-поле. Оно огромнейшее, красивейшее, с тремя озерами, площадью 88 гектар. И сейчас здесь 9 лунок, а в этом году откроется еще 9 лунок. Так что будет полноценное 18-луночное поле. Можно играть круглый год, скоро будет достроен клубный дом, и поэтому можно будет играть в зимний гольф. А пока что зимой можно играть в виртуальный гольф, который находится в спортивной арене. Антураж. Мы во Владимирской области едем на гольф-каре, как Трамп после дождя. Всех чемпионов смыло, и мы одни остались на этом поле. Сейчас едем к лунке номер один. Кстати, один из самых интересных фактов про гольф, для меня это было в свое время огромнейшим удивлением, то, что в гольф играют часа по три. Я был уверен, что пришли, 15 минут покидали мячик и ушли. А оказывается, это прям полноценное развлечение на полдня. И, кстати говоря, в Америке это один из самых популярных видов спорта не только для очень богатых людей. В Америке абсолютно везде существуют гольф-поля, и люди там проводят чуть не половину своей жизни. Нам до этого предстоит еще дорасти, но здесь, в Доброграде, уже есть огромнейшее поле, на котором могут играть все желающие. Демократия важнее личных амбиций. Байден объяснил, почему вышел из гонки. Дед просто посмотрел выпуск самых честных новостей, устыдился и записал свое телеобращение. А вообще понятно, что там у Байдена уже такая степень маразма, что просто дальше терпеть было никакой возможности. Собственно, поэтому его однопартийцы устроили ему дебаты заранее, и они прошли не в сентябре, как это обычно бывает, а в начале лета, для того, чтобы как можно раньше вся страна увидела, что дед уже все, тю-тю. Глава секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа. Если бы покушение удалось и Трампа бы убили, то глава секретной службы, наверное, бы не покинула свой пост. Но тут, поскольку было понятно, что обосрались по полной программе, просто и там обосрались, и тут обосрались, и стрелок вообще спокойно ходил по крыше и запускал дрон, и снимал всю территорию, где должно было происходить выступление Трампа. Короче, полный проеб спецслужб, ну и сейчас, соответственно, нашли крайнего и отпустили. Крушение, двоеточие. Саурия CRJ-2 около Катманду 24 июля 2024 года. После взлета отклонился вправо и потерял высоту. Очень грустная история. Самолет, на котором летело 17 технических работников, которые должны были обслуживать самолет, они летели в аэропорт Покхара, но прямо сразу на взлете тот самолет, который они, видимо, должны были там чинить, он прямо сразу наклонился на правое крыло и тут же разгибался об взлетно-посадочную полосу. Чудеснейшим образом пилот остался жив, и его в тяжелом состоянии отправили в больницу. Остальные все, увы, сгорели. Дельтаплан упал в озеро Алаколь, двоеточие. Спасены 2 человека. Явно какая-то там техническая неисправность по дороге случилась, потому что так резко, просто так, самолет, который, конечно, они там въебывали, сделали какой-то маневр, видимо, какой-то тросик внутри оборвался, и они прям плюхнулись в озеро. Первое впечатление такое, что выжить там невозможно, или даже если кто-то остался в живых, то утонул. Но 2 людей оттуда все-таки достали, мужчину и женщину, и отправили в больницу. Аэропорт Франкфурта приостановил работу из-за экоактивистов последнего поколения, приклеивших себя к взлетной полосе. Очередные климатические идиоты приклеили себя к взлетной полосе, в результате чего 140 самолетов пришлось отправить в другие аэропорты. Людям очень неудобно, а этих идиотов нужно отправить в тюрьму, чтобы подумали о своем поведении. Шеф-повар, чиновник или шпион? Что известно о россиянине, задержанном в Париже за попытку дестабилизации на Олимпиаде? Какой-то мужик из России, у которого большие проблемы с алкоголем, а также с личной жизнью, который работал поваром, где-то кому-то сказал, что типа, а вообще, я работаю на русскую разведку, у меня лично Путин задание дает. Ну и, соответственно, спецслужбы Франции тут же его арестовали и собираются на 30 лет посадить за шпионаж. При этом у чувака понятно, что никакого отношения к спецслужбам он не имеет, просто повар-неудачник, который до этого выступал на разных каких-то шоу в России, а тут, значит, вернулся на Олимпиаду, и у него там в телефоне нашли фотографию, где он позирует в ушанке с какими-то финками НКВД. Короче, абсолютно полный трэш, понятно, что схватили не того. Олимпийский флаг подняли вверх ногами в финале подмоченной дождем церемонии открытия. Состоялось открытие Олимпийских игр, и это подорвало такое количество пердаков, что ночью было светло, как днем. Люди обсуждали церемонию открытия, где выступали какие-то исключительно бодипозитивные гендер-квиры и всякие прочие непонятные личности и сущности. Одним словом, весь отдел психических отклонений международного классификатора болезней был там широко представлен. Ребята оттянулись по полной программе, в том числе подняли олимпийский флаг вверх ногами, в том числе там какая-то толстая баба изображала Христа на Тайной вечере. Люди считают, что это типа, о боже, нам оскорбили нашу христианскую сущность, потому что мы вообще не про это. Все в форумах свое возмущение написали, хотя мы вообще-то из такой страны, где раньше атеизм был просто официальным. А еще 100 лет назад у нас вообще попов расстреливали и церкви взрывали, а сейчас уже тебя будут расстреливать, если ты не крестишься и не пошел в церковь. При этом еще буквально недавно в моем детстве снимали мультфильм «Падал прошлогодний снег», и там замечательная сцена, где, значит, мужик сидит за столом, тоже изображает Тайную вечерю. Ничего страшного, можно было вполне это делать. А тут, когда какие-то лесбиянки и гомосексуалисты изображают тоже апостолов Христа, у всех вдруг включилась мораль, и все, значит, страшно стали оскорбляться. Хотя на самом деле это просто обычное европейское площадное искусство, которое вообще обыгрывает и всю тему телесного низа, какашек, писи-пуки, каки и так далее. Это все очень по-европейски. Нужно собраться на площади, нужно поржать, нужно посмотреть какое-то яркое зрелище, собственно, об этом открытии Олимпиады. А те люди, которые считают, что открытие Олимпиады во Франции каким-то образом плюнуло им в душу или как-то задело их мораль, эти люди могут пойти нахуй, потому что они ничего не понимают в веселье. А французы — это те люди, которые умеют веселиться. Достаточно посмотреть любой номер журнала «Шарли Эбдо», чтобы понять, что нам и не снилось то, насколько можно вообще весело проводить время, и то, над чем можно шутить. А шутить можно над всем. В Греции открытие Олимпиады назвали крахом цивилизации. Вообще не грекам учить французов, потому что, конечно, когда-то там первая Олимпиада была греческая, но это было 2000 лет назад. А вообще Олимпиада в том виде, в каком она проводится сегодня, была как раз придумана во Франции. Поэтому французы как хотят, так и веселятся. В день открытия Олимпиады в Париже злоумышленники парализовали железнодорожное сообщение в стране. Кто-то устроил массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру скоростных поездов во Франции, подожгли там какие-то релейные шкафы, какие-то провода порезали, короче, нехорошо. Тем временем на французских вокзалах скопились огромные очереди, потому что большое количество поездов отменилось. Первый палестинский боксер-олимпиец надеется войти в историю. Есть 2 команды на Олимпийских играх, которые состоят из спортсменов, которые не живут у себя на родине. Это команда палестинцев, они в основном живут в других странах, а также команда беженцев. Аргентинского футболиста обокрали на Олимпиаде во время тренировки сборной. Он оценил ущерб в 50 тысяч евро. Но теперь в Олимпийской деревне спортсмены могут познакомиться с французским гостеприимством, потому что там не только у аргентинского спортсмена что-то спиздили, но и у многих других тоже. А нечего ввозить с собой драгоценности и оставлять их в номере, потому что ты во Франции. Зимняя Олимпиада 2030 пройдет во французских Альпах. География Олимпиады резко сужается, и у нас одни и те же страны начинают по кругу принимать Олимпиаду. Думаю, что надо просто не выебываться, а сказать, что Олимпиада бывает только во Франции и в Америке, и просто по очереди их там менять. МОК официально утвердил проведение Олимпийских киберспортивных игр. Ребята просто ревнуют, что у нас есть игры будущего, и решили у себя сделать что-то похожее. Дорогая коза стала одним из поводов для массовых протестов в Бангладеш. Сын местного чиновника похвалился ей в соцсетях, и все узнали о коррупционных схемах в правительстве. Какой-то чувак купил козу за 1,5 миллиона таки, это чуть больше 1 миллиона рублей. Ну и, соответственно, жители в Бангладеше прихуели от таких раскладов, потому что у них страна нищая, денег не хватает, а тут сын чиновника хвастается такими дорогими покупками. У кого-то там сумка Биркина, а у кого-то коза за 1 миллион рублей. Ну и, соответственно, это была часть того, что легло в основу протестов, потому что люди там возмущались. Кит вынырнул из воды и перевернул катер у побережья США. На судне было 2 человека, они попали в воду, но все нормально, их спасли. Тюлень ударил человека осьминогом. На тему того, какие бывают неожиданные конфигурации в природе, вспомнилось старое видео, когда выныривает тюлень, у него в зубах осьминог, и он этим осьминогом дает леща прям по еблу несчастному чуваку на байдарке. Наверное, он охуел не меньше нас с вами. В Йеллоустоуне произошел гидротермальный взрыв. Из-под земли вместе с горячей водой вырвался столб камней. В нескольких шагах находились туристы. Вообще, конечно, эпичное зрелище, но, слава богу, там никто не пострадал, а только сделали красивую картинку на видео. 21 июля 2024 года стало самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. Главный метеорологический прибор термометр был изобретен Галилеем в 1603 году. При этом, когда ученые нам рассказывают, что сейчас вот самое горячее время на планете, не очень понятно, почему они так прям супер-пупер доверяют тем измерениям, которые были сделаны, например, в 19 веке. Если сейчас у нас еще можно поверить в то, что существует какая-то точная измерительная аппаратура, то какие были термометры еще какие-нибудь 50 лет назад, вообще хуй его знает, что там люди измеряли. Один на солнышке, другой там какую-нибудь картонку забыл поставить, третий не на той высоте от земли мерил. В общем, короче, когда берутся данные, которые мерились 100 лет назад непонятными приборами, и к ним относятся так, как будто это просто супер-мега-пупер какой-то посчитал космический компьютер, для меня это удивительно. Самый жаркий день за последние 120 тысяч лет. Да надо было сразу говорить 120 миллионов лет, тогда было бы еще более убедительно. При том, что термометр существует всего 300 лет. Очередная ненаучная спекуляция для того, чтобы пугать людей. Потому что когда люди верят в то, что меняется климат, из них проще вынимать деньги и не сомневаться. Французский телеканал CNews оштрафован за необоснованный климатический скептицизм. Какой-то французский экономист выступал на втором по популярности французском телеканале, и там он сказал, что антропогенное влияние на климат — это все полная хуйня, ложь, и правительство таким образом просто хочет из нас некритичных доставать бабки, чтобы мы не обсуждали, что это такая форма тоталитаризма. Ну и, собственно, телеканал оштрафовали на 20 тысяч евро, потому что никто в студии не посмел вставить свои 2 цента и сказать: уважаемый коллега, вы не правы. Они сформулировали совершенно охуенно, они сказали, что взгляды этого экономиста противоречат или сводит к минимуму научный консенсус по поводу изменения климата. Просто чувак высказал свое мнение, абсолютно неважно, прав он или не прав. Это просто к вопросу о том, есть ли свобода слова в Европе и что людям разрешено говорить. Мы видим здесь вот как, собственно, мафия, которая вынимает деньги из всех людей под соусом того, что якобы человек влияет на климат. Эти же люди потом штрафуют фермеров за то, что у них коровы пердят. Эти же люди потом влияют на то, что мы должны платить бабки каждый раз, летая на самолете, потому что якобы у нас какой-то карбоновый след остается. В общем, короче, вот эта вся глобальная мафия людей, которые очень не хотят, чтобы мы сомневались в их аргументах, просто напрямую показывают, как нужно себя вести. Если вдруг, не дай бог, кто-то приходит в студию и говорит, что антропогенное влияние на климат — это хуйня на палке, этого человека нужно тут же быстро на месте скорректировать. А если это не будет сделано, то тогда такой источник средств массовой информации будет тут же наказан штрафом. Это, видимо, только для начала им прилетело 20 тысяч, а дальше, соответственно, будет что-то похуже. Запоминаем, как работает в Европе свобода слова, а также как работает климатическая мафия. Tesla запустит массовое производство гуманоидных роботов в 2026 году. Всегда нужно добавлять по времени Илона Маска. Робособаку с пылесосом на спине научили собирать окурки. Охуенное совершенно изобретение робособака, которая двигается просто, как будто она объелась каких-то седативных. У нее к каждой ноге приделана по шлангу пылесоса, и она ходит очень хуево. И при этом каждый раз, когда она ставит свою ногу, она всасывает какой-то бычок. В общем, короче, если бы сделали собаку, чтобы она хотя бы борзо бегала, было бы гораздо смешнее смотреть. Археологи во время раскопок в Якутске обнаружили 9 уникальных берестяных грамот 17 века. К тому времени уже несколько веков существовало книгопечатание, а в Якутии писали берестяные грамоты, ну и сейчас какие-то археологи их достали. Археологи приготовили птиц по-неандертальски. Археологи взяли каких-то птичек, одних ощипали, других не ощипали, и, соответственно, решили проверить, что будет, если их приготовить на углях, какие потом останутся кости, для того, чтобы предположить, сколько должно было пройти или не пройти миллионов лет, чтобы по каким-то останкам костей понять, что нам, собственно, достается. Если в какой-нибудь пещере археологи будут копаться и найдут там какие-нибудь кости, вообще смогут ли они их найти, если птицу приготовили на огне, остается ли там что-нибудь, что может дожить до наших дней. Выяснилось, что если птичку хорошо прожарить на костре, то от нее нихуя не остается, кости хрупкие, поэтому, скорее всего, их археологи и не найдут. Ученые опровергли исследования о безвредности малых доз алкоголя. Пиздят. Мыши живут дольше, если блокировать белок, усиливающий воспаление. Ну, теперь осталось дело за малым. Этот самый белок нужно блокировать в человеке, чтобы не было воспаления, и посмотреть, будет ли человек жить дольше. Ученые пытаются разместить миллиард устриц в водах Нью-Йорка. Когда-то в Нью-Йорке было дохуя устриц, потом их всех съели, их там не осталось, сейчас собираются их там снова ввести. Путин предложил упростить доступ к нацпроектам для новых регионов. Почти у каждого региона в России теперь есть подшефный регион из новых территорий, которым надо заниматься. И, соответственно, там большое количество разрушенных домов, которые нужно восстановить, построить и так далее. А тут Путин выступил и сказал, что хорошо бы к 30-му году уровень жизни людей на новых территориях приблизился к уровню жизни в России. Хотя, на самом деле, можно было бы, конечно, и пораньше успеть. И вообще, нужно начинать с того, что когда приходит куда-то русский мир, он сразу приносит с собой все свои достижения, как это делают американцы. Американцы, если куда-то приносят американский мир, там сразу Макдональдс, Голливуд, все дела, значит, все американское, тут же Тесла ездит и айфоны раздают. А когда Россия приходит, там как будто ничего не происходит, и люди как будто там живут немножко второго сорта. Хотя и у них должны открываться офисы Вайлдберриса, Озона, должно ездить Яндекс.Такси, должны, короче, все те пироги, какие есть у нас, вся наша цивилизация замечательная, должна на новых территориях сразу на второй день открываться. Начиная с отделения Сбербанка, которое должно не как в Крыму через 10 лет после присоединения Крыма открываться, а прямо в день номер один. Прямо сразу, пока еще не построили здание, отделение банка, туда должен приезжать просто мобильный грузовик с надписью Сбербанк. И сразу все услуги должны людям оказываться, чтобы у них работали все госуслуги, чтобы у них были все МФЦ. И если на 15 минут тебя в очереди задержат, чтобы тебе бесплатно наливали кофе. Вот тогда люди будут любить Россию, собственно, Россия должна с этим месседжем все новые территории себе приобретать, чтобы люди просто рассказывали о том, как им легендарно охуенно. Потому что у нас в Москве это есть, мы к этому привыкли, это уже какая-то банальность, а люди на новых территориях об этом еще пока что и не слышали. Тем не менее, на новых территориях уже проделано достаточно много работы, уже там восстановлено 11 тысяч домов, построено 200 больниц, 1000 школ и 3000 километров дорог новеньких, хорошеньких, уже уложено. Это, безусловно, хорошее достижение, но останавливаться рано, нужно ехать дальше. Банк России повысил ключевую ставку. Ключевая ставка в 16% была недостаточной для того, чтобы сдерживать инфляцию, поэтому теперь ключевая ставка 18%. Срочно бегите, кладите все деньги на депозит, потому что столько процентов в год больше ни за что вот так вот просто не получишь. Не каждый бизнес приносит 18%. Так что это замечательная новость для тех людей, у которых есть сбережение денег, они могут себе приумножить свой капитал. А инфляция, как считает Эльвира Сахибзадовна, это налог на бедных, а нам на бедных налогов лишних накладывать не надо. В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля офицера ГРУ в Москве. В России его заочно арестовали. Какой-то хер заложил взрывчатку под автомобилем, эта взрывчатка сработала, и офицеру ГРУ оторвало обе ступни и поранило его жену. Но он остался жив, слава богу, в общем, по крайней мере, будет без ног, но живой. А этот чел, который вешал взрывчатку, быстренько вскочил в самолет, улетел в Турцию, но наши позвонили, сказали, вот такой-то, пожалуйста, задержите, и наши турецкие коллеги по спецслужбам этого чувака задержали и переправили обратно в Россию. Так что далеко он не улетел. СМИ сообщили, что в поимке подозреваемого в подрыве офицера ГРУ в Турции помогал Массачусетский технологический институт. Это оказалось подставой от Google-переводчика. Пару недель назад Нью-Йорк Таймс обосрался, когда сказал, что сериал «Слово пацана» спонсировал Иран. В тексте было написано, что «Слово пацана» спонсировал Институт развития интернета, ИРИ, а они решили, что ИРИ — это Исламская республика Иран. Ну, короче, долбоебы. А в данном случае ребята решили, что MIT — это не Мили Иштикбарат Тешкилаты, а Массачусетский технологический институт. Ну и тоже обосрались. А на самом деле Мили Иштикбарат Тешкилаты — это просто национальное разведывательное управление Турции. Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины офицера ГРУ, доставили из Турции в Москву. Сработали хорошо. Договор страхования между Крокусом и Ингострахом не включал риск теракта. Это значит, денег не дадим. Бывший протодиакон Кураев перешел в Константинопольский патриархат. И теперь он в компании неканонических лузеров.